Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов почти 6 минут. Это утро на «Говорит Москва». Валентина Бузина
и Евгения Фомина.
Здравствуйте. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК» бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373 94 8. Григорий из Питера к нам присоединяется, уже смотри.
Проснулся.
Ну, что у нас там? У нас потрясающий красивый закат.
Господи, закат.
Ну,
рассвет.
Рассвет невероятной красоты у нас. И за окнами сегодня, вероятно, будет не так пасмурно и серо, как обычно.
И облаков нет, прекрасно. Все прекрасно.
Великолепно просто, друзья мои. И зима там, и снежок выпал. Короче, все, что вы хотели. Все, чего вы ждали.
Ждали так долго, несколько месяцев. Такие, ну, когда же? И вот.
А теперь ныть начнут. Скажут, опять снег, опять слякоть.
Погодите, а когда будет весна? Уже холодно как-то стало. Кстати, по-моему, минус 4 где-то было сегодня
да.
с утра, да?
Да.
Я поняла, что для меня это уже холодно, потому что я так привыкла к, так сказать, еврозиме, что... И так, погодите, минус 4.
То есть ты как бы жила там 20 лет, ты знаешь ли, с нормальной зимой, а теперь 2 месяца с еврозимой, и все уже сразу.
Быстро привыкаешь, понимаешь? Все, и я сразу такая, подождите, а почему так холодно? Мы же в Москве.
Артем Антонов к нам присоединяется, желает нам прекрасного эфира. 26-й тоже здесь, Андрей Антонов здесь. В общем, все на месте. Это все замечательно и чудесно. Итак, ну что у нас есть? У нас есть чудесная тема. У нас вообще просто много чудесных тем. Сегодня у нас такая верстка, просто королевская.
Ручки потираем, что не воскресенье, а настоящий понедельник. Просто по новостям. Итак, что у нас случилось? Роспотребнадзор рекомендовал смотреть детям телевизор в присутствии родителей, что, в принципе, логично вроде как, но есть апдейт. Взрослым следует контролировать, чтобы расстояние до экрана было не менее 3 метров. А еще там советуют следить за освещением и временем, в течение которого дети смотрят телевизор. Говорят, что... Дети в возрасте до 7 лет не должны смотреть на экран более получаса в день, а для подростков от 11 до 18 лет лимит составляет от 1 до 3 часов.
Потрясающе же.
В 17 лет смотреть телевизор 3 часа.
Подожди, не суди всех по себе.
Я пытаюсь понять.
Я тоже пытаюсь понять, но потому что это все немножечко странно. Давайте начинать с того, что расстояние до экрана не менее 3 метров. Это довольно большое расстояние.
Да, то есть это значит, квартира должна соответствовать. Если вы, значит, заводите детей, будьте добры.
Посмотрите, есть ли у вас 3 метра до телевизора. Ну, слушай, это серьезно, на самом деле. 3 метра – это достаточно большая комната должна быть.
Да, либо она должна быть какая-нибудь квадратная, что ли, чтобы...
Вытянутая, прямоугольная.
Да-да. Где-то вдалеке на стене телевизор, и в другом конце комнаты ребенок сидит, и все.
Да. Вот Рамси Болтон, собственно, задает тот вопрос, который нас с тобой тоже заботит. Кто сейчас 17 лет смотрит телевизор?
Мы тоже не знаем, кстати. Мы
вот
не знаем.
Надо посмотреть на этого человека. С другой стороны, может быть, имеется в виду просто взаимодействие с этим экраном?
Которая... Ну, с другой стороны, что от компьютера на 3 метра отсаживаться, это странно. Там это тогда должна быть... беспроводная клавиатура, мышка и все, что можно.
Виталий Фили то же самое. Вот какой сейчас год? В 97-м эти рекомендации были бы актуальны, а сейчас и молодежь, и дети в интернете, кому это все.
Да, а Роспотребнадзор вот выпустил сейчас эти рекомендации.
Торопиться не надо.
А может быть это, подождите, может быть мы все-таки немножко все преувеличиваем, и вот в Москве, в Питере, в каких-то крупных городах действительно все с интернетом, а где-то в отдаленных частях нашей России, может быть, не так. Просто я помню, что приезжала как-то в гости на дачу в Смоленской области, и там, знаете, это очень плохо работало. И телевизор показывал только Первый канал. Соответственно, я предполагаю, что какие-нибудь бабулечки, которые проводят лето на даче около грядок, я думаю, они как раз и смотрят вот это со своими внуками, нет?
А, то есть они вместе с внуками. Ну, вот, пожалуйста, как раз, да, они должны все это дело слушать, по всей видимости, ну, все вот эти рекомендации. Хотя, ну, я не знаю, это правда очень странно. С другой стороны, сейчас уже не только Первый канал. Сейчас должно быть все 20 каналов, которые в пакете,
все, как ты понимаешь. Подключено, все, да, все мне, подключено. Мне еще интересно по поводу лимита в, от 1 до 3 часов. Ну, это потому что глаза устают от экрана. Это
да, хорошо.
Слишком много информации. Телефон. Слишком много информации.
А еще надо следить за освещением. Знаешь, все же любят в темноте смотреть телевизор. Вспомни свое детство.
Да, конечно. Потому что это так, картинка ярче, и тебе кажется, что ты там весь в этом мультике.
Угу. Но на самом-то деле нет.
Полное погружение, так да. сказать.
7373948, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем с вами рекомендации Роспотребнадзора, насколько они сегодня актуальны, и насколько мы планируем их придерживаться или нет.
Ну тут
много вопросов, да, на самом деле.
Много вопросов. Я вот вспоминаю, что когда я училась в школе, тогда прям было как-то вот модно, что ли, что в каждой комнате стояло по телевизору в квартире. И действительно тогда вот у родителей отдельный телевизор, у, там, у ребенка практически отдельный телевизор, у, там, у бабушки с дедушкой, все. И поэтому,
на кухне должен быть телевизор,
на кухне, чтобы это как-то фоном играло. То есть все, клипы там смотрели, все, что можно. Но сейчас, мне кажется, сейчас даже если вот посмотреть оформление квартир, ну, будет там один телевизор, который используется как экран, нет? Ну и все.
Ну, в спальне, скорее всего, к которому ты подключаешь вечером свой сериальчик и под него тихонечко засыпаешь.
Обязательно в очень большой спальне, чтобы, значит, 3 метра экрана. Вот это все.
В каком мире живут представители Роспотребнадзора? Прямо даже любопытно. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро, девочки. Елена Искунцева. Знаете, что я хочу сказать, что сегодня по телеку все-таки телек полезно смотреть, потому что там сегодня в 17:30 шоу «Навки» и «Снежные». Это история «Спящая красавица», история двух королевств. Это такое грандиозное шоу, и мы туда даже собирались всей семьей купить билеты. А они сегодня делают подарок, 17:30.
Какая прелесть. Спасибо. О. Видишь, нам «Навку» прорекламировали немножечко.
Фигуры на катание можно смотреть.
Ну, кстати, вот смотри, всякие спортивные матчи. Ты будешь, скорее всего,
биатлон,
смотреть...
Губерниев, да, вот это все.
Да, обязательно. Папа нервничает, вся семья замолкает, когда стреляют. Не дай бог что-нибудь сказать, пока наши стреляют. Губерниев молчит, и остальные молчат.
Всё, и главное не дышать еще в этот да. момент, чтобы, ну, прям совсем вот прям напряжение было. Ну да, кстати, спортивные... кстати, по поводу вот спортивных каких-то трансляций, если прям смотреть, что ты какой-то фанат-фанат, то, возможно, даже действительно удобнее смотреть по телеку, потому что там прям онлайн-онлайн. А в инете иногда это все долго подгружается, несмотря на то, что ты подключаешься где-нибудь на Ютубе к онлайн-трансляции, и если это какой-нибудь гол, то ты обязательно, ну, немножко позже об этом узнаешь, и, соответственно, разочарование же будет. Если кто-то уже будет кричать в соседней квартире «Гол!», а ты такой...
А ты не понимаешь, чей?
А ты... А что? А почему?
Да, ну это, слушай, я сейчас вспоминаю чемпионат мира по футболу. Мы смотрели, во-первых, на 2 ноутбуках, потому что параллельно шли матчи одни, ну, понимаешь, да, в одно и то же время.
Так, ну.
А во-вторых, как бы наши друзья уже пишут там в чатик, типа, ура, ура, ура! Да, а мы как 2 дурака, потому что вот у нас...
А с чем, извините, поздравляете? А что? Вот нам Игнат пишет, что рекомендации вполне себе актуальны, так как телевизор сейчас используется не столько для просмотра ТВ-каналов, сколько как дисплей к игровым консолям или гаджетам, или ПК. Вот он нам в Телеграме пишет, кстати, по поводу, да, игровых консолей, это действительно, что подключаешь же телевизор и на приставке, ну, играешь же через телек. Как я сказала, через телек играешь на приставке.
По-молодежному. Прям как в детство вернулась.
Вот, я молодец, молодец.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, хорошего эфира. Та бабушка, которая с внуками на даче.
Так.
Очень, в общем-то, поддерживаю Игната в том плане, что сейчас телевизор... И это, скорее всего, все-таки как приставка, как увеличение каких-то программ, ну, компьютерных игрушек. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос. У нас Роспотребнадзор, как всегда, живет прошлым веком. В принципе, трансляции, телетрансляции, именно телевидение, мало кто смотрит на экранах телевизора, бесят обзвоны по поводу того, какие... передачи идут, эти вечные опросы, потому что, в принципе, трансляции телевидения не смотрим. И то, что касается... Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
То, что касается внука, значит, внуку 2 года 7 месяцев, абсолютно не смотрим телевизор. Он иногда по старой памяти просит: бабушка, включи мне мультики. Но стараюсь как можно больше интерактивного общения ребенком, то есть это не телевидение, не мультфильмы, хотя есть много развлекательных, познавательных программ, и я думаю, что
развитие ребенка, несомненно, это не телевизор, это конечно.
Да,
конечно,
это не телевизор, особенно в таком возрасте, я думаю, что потом мы будем смотреть программы о планете, смотреть познавательные программы, но это будет позже. А пока наслаждайтесь живым общением, больше общайтесь друг с другом. Ну и да, используем телевизор в качестве ночника перед тем, как уснуть. В общем-то, Роспотребнадзор, как всегда, отстает от жизни, не имеет понятия о том, как живут люди, пытается запретить интернет, телеграм и написать свои абсолютно никому не нужные рекомендации.
Ну вот да, спасибо. Вот, собственно, как думают некоторые слушатели, ну, не особо актуальные рекомендации. То есть по поводу игры на вот что, консоли, компьютер, да, окей, ну тогда можно было бы так и написать. Ну что, следите, чтобы детки играли до 3 часов в день.
Например.
Мама, Виталий, я не успел пройти игру, пожалуйста. Нет, все. Роспотребнадзор, это не я.
Да-да-да, Виталий пишет, что Роспотребнадзор 97-й год, году в 2028-м сделают нормативы, как правильно пользоваться своей сотовой Nokia. Виталий, вы не поверите, они уже сделали, и мы к ним скоро перейдем.
Но это такая затравочка. Александр Риттер пишет нам в Телеграм, говорит, МСК-бот. Кому нужно ТВ? Даже моей маме уже не нужно, ей 60 лет. На смарт-ТВ есть Ютуб, и ей хватает. Кого смотреть?
Андрей Дыдриков при этом пишет, в смысле мало смотрят ТВ? Посмотрите рейтинги, десятки миллионов смотрят передачи, где раскапывают, к примеру, грязное белье.
Тут, кстати, вот я бы вернулась к Ютубу, что действительно те передачи даже, которые идут по телевизору, некоторые же перекочевали в Ютуб, и их можно посмотреть, когда тебе удобно. Ну, то есть, почему я должна, не знаю, бежать с работы, чтобы успеть к 6:30, чтобы вот посмотреть мою какую-нибудь там, например, любимую передачу, если я могу открыть интернет и включить это когда угодно.
Хорошо, если ты не бежишь с работы, а если ты в этот день, в этот момент оказываешься дома.
Это про домохозяек или про кого?
Не знаю, может быть, просто у тебя выходной. У тебя же может быть выходной.
Да, но если это какая-то любимая передача, или что, она идет каждый четверг, я такая, пожалуйста, по четвергам я не работаю, потому что 6:30 будет моя любимая передача.
Слушай, ну Андрей, правда, все-таки прав в вопросах с рейтингами. Вот я недавно как раз писала там новость от популярности российских телеканалов новогоднюю именно ночь, там, знаешь, первые Россия один все время делят между
собой.
Ну, там
трансляции новогодние, наверное, какие-то, нет?
Ну, вот эти все новогодние огоньки, которые мы все уже миллиард раз видели, казалось бы. Но, тем не менее, их же все смотрели, и там счет идет на миллионы.
Ой, как-то уже даже грустно это слушать. Гешефтмахер пишет нам, что в глубинке, вероятно, ТВ более актуально, чем в большом городе. Ну, вот, да. Собственно, мы так и предполагаем, потому что еще мне интересно, есть же всякие пакеты каналов платные, которые можно себе подключить и что-то блокировать, а что-то нет.
Вот это как раз можно блокировать ребенку, если вам кажется, что он будет смотреть что-то не то. Потому что вопрос здесь не только в том, что, ну, как бы, что он смотрит телевизор, но и в том, что он смотрит по телевизору.
Ну, оставить канал о природе и, я не знаю, карусели или какие-нибудь детские. Ну, тут тоже вопрос. И что, у тебя телевизор должен спустя 3 часа выключаться?
Ну, например. Не включаться никогда.
Можно ли поставить на телевизор пароль? Вот тут же в Роспотребнадзор рекомендации, в том числе и для подростков, да, до 18 лет, а... Соответственно, я думаю, что 16-летнего, да и даже 10-летнего совершенно спокойно можно оставить дома одного. И в связи с этим вопрос. А есть ли какие-то сейчас пароли на телевизоры? Я просто не знаю.
Я тоже не знаю. 7373948, может быть, вы знаете. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Утро доброе, да. Геннадий. Да. На самом деле очень интересно вот так, знаете, телевизор, как послушать, не смотрит никто.
Ага, рейтинги сумасшедшие.
Сериалы, передачи, понимаете? Поэтому, как говорил Станиславский, не верю. Вот да, мы с женой там уже пенсионеры, у нас достаточно взрослые дети, но все равно телевизор смотрят все. Уж футбол-то, по крайней мере, я с вашим папой, Евгения, очень сильно переживаю и расстраиваюсь, сами знаете, за кого болею.
Я понимаю, понимаю, да.
Вот. А так, на самом деле, действительно, Роспотреб отстает сильно. У нас такое впечатление, что у всех еще электролучевые трубки, мерцание и прочее, прочее.
Но сейчас, сейчас эти экраны, они более же безопасны, чем были там условно в нашем
детстве. Естественно. И потом, знаете, расстояние определяется не вот так, а просто, а на самом деле от размера экрана еще тоже. Вы будете смотреть 17-дюймовый экранчик 3 метров?
Кстати, я согласна, еще... действительно, от размера же еще зависит.
Бинокль возьмите тогда, знаете, потому что вот, ну как вы тут затронули немножко сотовый телефон, и там тоже такая пурга, честно говоря. Вот я как специалист по СВЧ-технике именно по связи могу сказать, что вот это вообще вот людям, которые писали дипломы свои срочно сдать и забыть, что они когда-то были каким-то инженером, если они когда-то им были, конечно.
Да, спасибо. Еще Михалыч пишет нам в Телеграм. У меня смарт-ТВ с возможностью перемотки на 72 часа назад.
Вот.
Это ты представляешь?
Даже Apple TV, ты что, у тебя нет Apple TV?
Нет, потому что мне просто не нужно. У меня подписочки
предположим,
другие.
Предположим.
Нет, но где-то в Самаре, под Самарой, думаю, что у кого-то Apple TV распространен прям так сильно. Я думаю,
не
что
знаю,
нет.
Под Самарой, скорее всего, у них тарелка триколоров.
Вот,
в том-то и дело,
потому что там
России.
Это ловит. По поводу перемотки. Это то есть ты такой приходишь, ага, сейчас я, дорогой мой ребенок, посмотрю, что ты смотрел. Это же стрёмно.
Бедный ребенок.
И он такой, боже мой, боже мой.
Мама включает, а там сплошная карусель.
Да-да.
И она такая, типа, тебе же 18.
Да-да, подожди, тебе 18, у тебя все в порядке. В общем, интересно, как контролировать телевизор, только разве что включать его, только если рядом находится, ты рядом с ребенком находишься, но это... Странно, нет?
Представляешь, ты сидишь тоже как дурак, смотришь эту карусель.
Такой, боже мой, опять этот детский трактор, да? Я уже не могу, пожалуйста, хватит.
Свинка Пеппа.
Да.
Ой, я... Свинка Пеппа чудовищная. Извините, пожалуйста. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
А в той функции перемотка 72 часа назад еще есть функция стирания истории журнала, просмотра, так что тот ребенок 18-летний спокойно может затереть все.
Да, мне кажется, и 10-летний.
С другой стороны, если он
сотрет,
ты сразу поймешь, что там было что-то не то.
Не факт. Может быть, это просто такая будет многоходовочка, и ты скажешь, что я не хочу, чтобы ты, это мое личное дело, что я смотрю. Ты мне что, мамуля, не веришь? Я смотрел фильм и мультики, и все. И все время стирать за собой историю, и не сможет так, в таком случае родитель, мне кажется, доказать... Что ребенок...
Что, мне кажется, ты в очень либеральной семье выросла. У тебя какие-то очень адекватные родители, я не знаю, Валентина, и, наверное, ремнем тебя никто не охаживает.
Александр Ридер пишет нам в Телеграме. У меня смарт-ТВ с архивом 2 недели. И что? Да, видеотека отличная, но и рекламу мотнуть можно. Все равно тот же самый КВН через YouTube смотрим. В общем, слушатели признаются, что они не смотрят телевизор практически, и все в интернете. Но рейтинги
все равно
высокие.
Все знают, кто такой Соловьев.
Ну, слушай, Соловьёва и в Ютубе много. Тут ничего не поделаешь.
Ну,
он популярный. Он все-таки популярный.
7373948, давайте вот последний ваш звонок, и пойдем дальше к мобильным телефонам. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, вот вы говорите, там дети обсуждают какие-то пароли на телевизоре. Ну, это смешно. Сейчас вот планшет, вот этот вот 12-дюймовый, да, он по диагонали такой же, вот как бывший вот этот маленький телевизор. Ну, в планшете там же все телеканалы есть, ну, абсолютно, даже больше, чем там в Триколоре. Там,
но рейтинг. Функция родительского контроля в планшете возможна.
Да, можно же ограничить.
Ну, как ограничить? Ну, это несерьезный какой-то вопрос. То есть я вижу, сейчас телевизор, он бессмысленен, потому что планшет вот большой, да, по диагонали, по экрану.
В смысле, как мы ограничим?
Ну, маленький,
у вас же есть возможности управления сервисами в интернете?
Там как могут раз, открываться только определенные сайты.
Да, детские пакеты как раз. Например, вы блокируете ему YouTube, и все, и привет.
Да нет, вы блокируете YouTube, но он пойдет купить себе новый планшет, ему бабушка купит планшет, дедушка купит планшет, вы на всех же не заблокируете.
Это интересно, как это, спасибо. Как-то моему ребенку без моего ведома бабушка купит планшет.
Это вопрос очень интересный.
Я извиняюсь, конечно. Может быть, я что-то не понимаю.
Я в детстве без маминого ведома иногда чипсы не могла купить, потому что это вредная еда вообще-то, Валентина. А
вообще-то,
тут планшет.
Какой планшет? Вообще, вы видели ценник на планшеты? Ну, не знаю, непонятно.
Нет, возможно, какие-то очень дорогие подарки от бабушки, а мы не в курсе.
Ну, да, или...
По поводу планшетов, ну что, будем переходить на прям на ух, какую тему.
Так, такую же примерно.
Да ладно, и тоже Роспотребнадзор, собственно, советует.
Посоветовал детям говорить по телефону не дольше 2 минут. Роспотребнадзор прям жжет.
Ну, они решили прям вот по всем вопросам
пройтись. Более того, они напомнили, что привычка много переписываться может вызывать у детей проблемы с костями и суставами. Знаете, пальчиками жмакаешь.
И все, они не тренированы, да. С непривычки.
А минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Понимаете? Сообщение писать, с одной стороны, безопасно, но главное, не слишком много, чтобы пальцы не заболели.
Я вообще не представляю, как можно так ограничивать написание сообщений, но посмотрим, что. Еще советую держать трубку на расстоянии от уха.
На расстоянии от уха?
Да, на расстоянии
от уха. И при этом за нижнюю ее часть... И вертикально.
Я сейчас немножко остановилась и попыталась представить. Это значит довольно далеко.
За нижнюю часть уха, не получается.
За нижнюю часть. А мы же за верхнюю держим обычно, нет? Ну, чтобы контролировать. Или в середине смартфона.
Мы все втроем сейчас с Ильей Пинскером схватили наши телефоны.
Да, со звукорежиссером нашим. Так, и мы держим
и мы все
на
держим
расстоянии
за
от уха.
И не вертикально, мы немножечко под наклоном это делаем.
Да, ну, то есть...
Потому что ухо и рот не на одной линии находятся.
Да, может быть, вообще надо перед собой все время держать, как экран,
купечески.
И кричать. Да, алло, алло, я не понимаю, где мое такси, алло. Не так, нет?
Непонятно, не знаю, непонятно.
Так, собственно, кроме вот этих
более
рекомендаций.
Более того, надо снимать в процессе очки с металлической оправой при разговоре, потому что они усиливают интенсивность электромагнитного поля, воздействующего на пользователя.
Ну и еще не рекомендуется класть гаджеты рядом с собой во время сна. Носить телефон рекомендуют в сумке, и не стоит держать его длительное время на груди, поясе или в нагрудном кармане. Кто на груди носит сейчас телефоны, я не понимаю. И не стоит также постоянно держать телефон при себе, например, в кармане брюк. В целом, в ведомстве рекомендовали ограничить контакты с устройством вообще.
Александр Риттер продолжает. Они что, думают, что дети сообщения морзянкой набирают? Или у них кнопочный Siemens, где нажимают кнопку по 3 раза? А как вообще там с приставками, где часами нажимают на джойстик? Ну, я не знаю, тоже как-то... Ты каким пальцем набираешь сообщение?
Правой рукой большим пальцем.
Большим пальцем?
Да.
У тебя очень тонкий большой палец, у меня так не получается.
Используешь другой?
Я использую средний.
Да?
Да, я набираю сообщение средним пальцем. Что вы так на меня смотрите?
Это твой месседж этому миру?
Вроде бы нет.
Просто меня что удивляет? На самом деле, мне кажется, что сейчас дети... Да и, в принципе, наверное, молодежь не особо часто звонит, потому что это очень удобно просто написать сообщение.
Звонить вообще неприлично, давайте с этого начнем. Ну,
да,
согласись,
либо ты должен заранее договориться, что ты сейчас, вот мы созвонимся, и что-то
да.
будем решать. Так вот, и если ты все время переписываешься, не знаю, смотришь что-то в интернете, постоянно что-то друг другу отправляешь, какие-то сообщения, но тут... Не то чтобы 15 минут, да ты там в 20 не уложишься. У тебя куча дел, куча сообщений.
Ужас какой-то. Мне интересна методология, как Роспотребнадзор высчитал это все, особенно как установили расстояние. То есть стоял один человек и говорил, а рядом стоял другой с линейкой и мерил.
Еще, наверное, было какое-то устройство, которое электромагнитное поле сканировало, чтобы вот точно было... Вот, тут, значит, нам в 69-й пишет нам в смс-сообщениях, это электромагнитные волны облучают, поэтому онкологические заболевания возросли в разы.
Да
вот
что
так.
вы говорите?
Вот все же из-за телефонов.
А я-то думаю, отчего же? Смит туда же. Вы начинаете шутить, это очень мило. Приветствуется надежное заземление или резиновый коврик. А Виталий интересуется...
Нет, возможно, там, да, есть, что обязательно нужно какие-то чехольчики для телефонов, не знаю, суперзащитные.
Тебе уже сказали очки снимать. В металлической оправе.
Ой, столько правил.
А если они в пластиковой, но там металлические винтики?
Я бы, знаешь, перестраховалась. И
все равно бы снимала.
И такая, знаешь, полуслепая, телефон далеко от меня. И я такая, алло, алло. Да, вот это? Вот так бы это действовало?
Ну, видимо, да. Вот Юрий из Питера пишет, что не было ни одного исследования, которое подтвердило бы эту ерунду. Про карманы и сон рядом с
Андрей Дыдриков нам пишет еще в Телеграме. Вы все хихоньки да хахоньки, а Роспотребнадзор – серьезная организация, я ей верю.
Ну, нет, серьезная, безусловно. Но, с другой стороны, снимать очки с металлической поправой при разговоре? Что ты так смотришь на нас? Екатерина Звягинцева пришла и говорит, в смысле снимать очки с металлической
оправой? А вот такие правила новые.
Ты по телефону разговариваешь, по мобильному, вдруг? держи на расстоянии, строго вертикально.
А это потому, что какие-то излучения убивают меня?
Обязательно. Да? Но тебя не убьешь.
Потому что я в линзах. А представляешь, надо линзы снимать.
Все ради безопасности.
Страшное дело какое-то. 9.30, новости потом продолжим. Мы продолжаем. Валентина Бузина здесь.
И Евгения Фомина, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Андрей Дыдриков. Мужиков из-за интимного видео увольняют. Загнивающий Запад. Да мы же тут прям сейчас всю рекламу-то и волновались.
Да, обсуждали эту новость за то, что тренера уволили.
Малаги.
Уволили за то, что он кому-то прислал фотографию своего полового органа. Или видео, да? Что
да какая такое? Уже разница?
Ой.
Ужас. Куда ужас. Катится этот мир?
Ужас.
Даже не
уже
знаю.
Фотографии не посмотреть. А мы с вами обсуждаем такую тему. Роспотребнадзор посоветовал детям говорить по телефону не дольше 2 минут. И еще там были рекомендации по тому, как держать смартфоны около уха. Ну и вообще, что не стоит долго набирать сообщения. Да и минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Вот, собственно, мы и пытаемся с Евгением Волгиной... О, с Евгением Фоминой, извините.
Да какая разница?
Извините меня, извините. Понять, как же мы должны безопасно держать телефон около лица своего.
Слушай, с другой стороны, сейчас же очень многие разговаривают с помощью наушников. Кстати, ты наверняка разговариваешь, если вдруг
это
разговариваешь,
удобно,
то
это удобно.
Через наушники.
У тебя свободны руки, и ты можешь, собственно, заниматься своими делами, пока беседуешь с кем-то.
Да, во-первых, потом еще лучше слышно, а еще у тебя на телефоне не остается весь твой макияж.
А еще, кстати, если рассматривать аудиосообщения, когда там в какой-нибудь переписочке с друзьями вы их используете, то, несомненно, я их слушаю только в наушниках, потому что...
Потому что, скорее всего, ничего хорошего они там не сказали.
И вряд ли я бы не хотела, чтобы кто-либо это слышал. В общем, да, действительно, в наушниках удобнее. За что? Зачем еще придумали беспроводные вот это все?
Конечно. Ну, соответственно, я сейчас подумала, что я чаще всего разговариваю по телефону либо через наушники, либо... в машине на громкой связи она у меня...
Ну, для этого нужна машина. Тут есть все-таки небольшой
памятник. Ну, нет, ну, подожди, я не так часто это делаю, но все-таки просто вот так вот, чтобы прям вот к уху, ну, довольно редко это происходит. Ну, как вчера, знаешь ли, мошенники из банка ВТБ, которые считают, что они из банка ВТБ, мне вчера рассказывали. Там какая-то новая схема разводки появилась, любопытно
очень. Опять? Слушай, это уже, знаешь, начинает становиться действительно интересным, потому что ты такой, подождите, интересный развод, вы хотите мне предложить?
Нет, правда, мне уже было любопытно, потому что там какая-то очень загадочная схема. Они говорят, ваша заявка в банк, значит, на кредитную карту одобрена, и в каком отделении вам было бы удобно ее забрать? Я говорю, я не подавала заявку. Ну, я уже понимаю, что это какая-то ерунда.
Что-то не то, и номер как-то не похож на банковский.
Да, вообще какая-то чушь. А, что вы имеете в виду, я их спросила. Они такие, ну, вы понимаете, тут ваша, значит, заявка и ваши паспортные данные. А знаешь, что меня смутило? Они обратились ко мне, Евгения. А я знаю, что все банковские работники, когда звонят тебе, они обращаются по имени-отчеству. Ты не заобращал на это внимание?
Не обращала, но у меня один раз был такой интересный звонок, когда, по-моему, это, кстати, был сотрудник банка, но ей нужно было, значит, нет, не сотрудник банка, это был с какого-то интернет-магазина, но, я так понимаю, у нее уже были слиты все мои данные, то есть она прекрасно знала, кому она звонит, что она предлагает, и это было... Значит, Валентина Юрьевна, здравствуйте, там что-то. Говорит, подскажите, как вас зовут?
Как я могу к вам обращаться?
И я такая, вы, по-моему, уже назвали меня по имени-отчеству, мне кажется, что вы в курсе, кому вы звоните. Вот, ну то есть, да, есть у них такие пометочки интересные. А вы тоже можете нам присылать сообщение на номер +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бота, и звоните в прямой эфир по номеру +7 495 7373 94 8. Деревенский парень вот тут нам кричит капслоком, можно сказать. Наводку мошенникам даете теперь, по имени-отчеству будут звонить.
Не будут, откуда они знают, какое у меня имя-отчество?
А, кстати, возможно,
они если бы они знали мое имя-отчество, они бы так бы и обратились. А они, видимо, знали только имя.
Еще Юрий СПБ пишет, еще наклейку можно купить на телефон, который гасит излучение.
И шапочку из фольги.
Естественно, для безопасности, чтобы здоровеньким помереть, так сказать.
Ну, у тебя есть?
Шапка из фольги.
Из фольги. Если нет, я тебе подарю.
Благодарю, благодарю.
Давай, жалко,
что новый, сейчас... жалко, что Новый год прошел, а то мы сейчас так ну, обменялись
подарками,
подожди, конечно.
Подожди, сейчас будем знаете, снимать мерки с головы. Какой размер там у тебя?
Мне интересно, почему минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. То есть это чтобы излучение прошло, чтобы телефон успокоился или что? Ну, то есть что там вообще должно произойти?
А ты представляешь, если у тебя запрос серьезный, тебе нужно дольше 2 минут разговаривать.
Такой, извините,
2 минуты
не могу,
поговорил, он говорит,
свидания,
так,
пока.
15-минутный перерыв. Да, через 15 минут звонишь заново.
Ну, так со мной никто сотрудничать не будет, я предполагаю.
Такие, ну, а что делать?
Это перебор, конечно, перебор.
Отправляй голосовые. Ой, убивать надо за голосовые сообщения. 7373948, давайте ваш последний звонок, пойдем. Ой.
Который у нас сорвался.
Да. Ой, что у меня происходит? У меня какие-то руки не очень сегодня ловкие. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Я что хочу сказать. Вот все эти рекомендации чаще всего бывают тогда, когда кто-то из начальников защитил кандидатскую или докторскую и теперь пиарит свои выводы. Соответствует это действительности, не соответствует, точно никто не знает, но он, так сказать, проталкивает свою идею. Я хочу сказать, что 30 лет назад, когда не было ни компьютеров, ни мобильных телефонов, все равно были люди, которые сидели у городских стационарных телефонов и часами болтали на работе, дома, даже в гостях. Поэтому не зависит это от рекомендаций, от опасности, от человека. Кто болтал по городскому телефону несколько часов в день, тот и по-любому другому будет точно так же.
Спасибо. Интересная, кстати, идея про кандидатскую.
Любопытно.
Надо порыться там... в новостях и посмотреть, а вот действительно кто-то защитил суперисследование по поводу того, что телефон-то надо держать подальше.
Ну, может быть, да. Ладно, идем дальше. Мы действительно идем дальше с Валентиной Бузиной. У нас чудесные новости от РПЦ. Великолепные.
РПЦ. В РПЦ назвали храмы подходящим местом для знакомств. Председатель...
А вы все в Тиндере сидите,
да,
ну дураки.
Что, уже не актуально. Давайте мы будем в ногу со временем идти. Председатель синодального отдела внешних церковных связей митрополит Илларион в эфире одного из телеканалов сказал, что не нужно, конечно, превращать, цитирую, «Дом Божий в место для поиска невест», но, с другой стороны, в атмосфере храма может зародиться не только личное знакомство, но и любовь. Вот. И он сказал, что многие супружеские пары познакомились именно в храме при исполнении каких-то церковных послушаний.
Послушаний.
Вот. И он призывал молодых людей не упускать чувства, если они возникли с первого взгляда, и не стесняться подходить к девушкам, я так понимаю, в храме. А мы, собственно, решили узнать мнение других представителей РПЦ, позвонили протоиерею Смирнову, и он сказал, что вообще поддерживает эту идею знакомств в церквях. И вот что он, собственно, нам сказал.
В храме говорят, чем хорошо, у многих же людей отцов нет, а со священником всегда можно посоветоваться. Священник знает своих прихожан, скажет, знаешь, это тебе не подходит. По разным причинам, не буду их перечислять. Может сказать, ты уж лучше приглядись к этому человеку, дать совет, например, получается так удачнее, конечно.
Ну и еще в конце он добавил, что выступает за агентство знакомств, за агентство православных знакомств, которые, значит, все делают на правильном уровне. Так вот, оказывается, в храмах-то знакомиться можно.
Рамси Болтон, вариант знакомства в храме. Привет, ты одна тут молишься?
Александр Божечки. Риттер, святой отец, я согрешила.
Господи, чем сейчас занимается церковь, интересуется Алексей Земцов. Друзья, давайте мы будем... Нет, это все очень смешно.
Нет, подождите, давайте серьезненько. Знакомство. Ну, вообще, если вот сейчас все убрать смешки, то, ну, а почему, собственно, нет? Почему вы не познакомиться в храме? Ты же, ну, понимаешь, что вот человек пришел, значит, он точно той же веры, что и ты, проблем не
тебе
будет.
Тебе это важно.
Тебе это важно, да. Собственно, ну, опять же, скорее всего, он живет в том же районе, что и ты, если он ходит в эту храм.
Или работает.
Или работает. Вот, соответственно, ну, как бы, опять же, видимо, интересы у вас схожи. Раз вы проводите так время, правильно? Нет?
Ох,
ну, то есть
понятно.
Там уже много пометочек.
С другой стороны, просто ты пришла вот с какими-то своими там мыслями, с каким-то желанием, не знаю, может быть, там что-то плохое случилось у тебя в жизни, или вот ты о чем-то хочешь попросить, а тут какой-то чувак с каким-то своим предложением.
Ты такая красивая в этом платочке.
Да-да-да. Твоя свечка очень подходит к твоему маникюру.
Да-да-да.
Вот ты можешь себе представить?
Я, в принципе, единственное, что не могу представить, это как. Ну вот если смотреть там церкви, храмы, там действительно очень специфическая атмосфера. И, не знаю, обычно, мне кажется, даже хочется как-то молчать больше, наедине со своими мыслями как-то оставаться. Даже если ты атеист, например, как я, который заходит в эти здания для того, чтобы, ну, просто посмотреть архитектуру. Так вот, и там, чтобы разговаривать с незнакомыми людьми о том, что, ой, здравствуйте, а вы тут бываете каждый день, я не представляю, то есть даже меня бы это повергло бы в шок. Типа что?
Подождите. Ну, как-то немножко неподходящее, как будто бы неподходящее место.
Знаешь, такая, может быть, выйдем? Может быть, выйдем? Ну, то есть...
Ой, не знаю.
Феликс пишет, после службы знакомиться. После службы. Ну, как, не знаю, возможно.
В очереди...
Даже не знаю.
За просферой.
В очереди.
Молодцы, молодцы, да. Ваше хобби – знакомство в храме. Да-да-да.
Ну, кстати, довольно это... Вот если бы в Тиндере так было написано, я бы заинтересовалась. Просто, типа, почему это...
Что вы имеете в виду?
Да, что вы имеете в виду? Рамси Болтон пишет, надо, главное, когором махнуть, и уже псалмы вместе спеть можно. Это все, вот правда, это все смешно, а как это де-факто это делать? Ну, то есть...
Стоишь на служении, ущипнул кого-то, говорит Алекс. Ну, друзья, нет, давайте как приличные себя.
Или ты должен подойти к священнику, там, какому-нибудь к своему, да, и сказать, вот знаете, я так одинока уже так давно, хочется мне мужа, может быть, вы посоветуете? И священник такой кивает в сторону какого-то рыжего пацаненка. Такой,
хороший человек.
Хороший человек. Вот,
был вчера на исповеди, заняло 2 секунды. Да-да-да. Исповедоваться ему не в чем.
Хотя он довольно скучный, имею в виду, да?
Я не знаю.
Что? Как это должно происходить? Мне кажется, это может превратиться в какой-то абсурд.
Слушай, мы сейчас никого стараемся не оскорбить, но это правда немного странно. Григорий из Питера тоже. Кажется, всю ночь простоишь на службе вместе, все родные станут.
Ну, это тогда что, так надолго надо ходить, чтобы знакомиться?
Ну, между прочим, Елена Искунцева поддерживает эту идею, пишет, знакомство в храме прекрасное, во всяком случае, неверующих
вот,
там нет.
Да, в этом-то, несомненно, плюс. Другое дело, как это непосредственно вот выполнять? Ну, то есть, во время молитвы ты такой пш-пш, эй,
да.
Ты одна тут.
Это же прям ужас какой-то. Там вообще, как ты знаешь, разговаривать не очень ловко.
Да, да.
Тем более, и еще, знаешь, вот эти вот есть все время не священники, а вот такие пожилые дамы, которые там обычно отираются в платочках, они очень на тебя пристально смотрят, их очень не нравится вообще в тебе примерно все. То есть то, что
все
ты...
неправильно.
Да,
пришла.
Все неправильно. Ты не так одета, почему у тебя накрашены ногти, как тебе не стыдно с накрашенными ногтями в храм ходить.
Опять же, как кидать сексуальные взгляды на молодых людей, если ты в храме? Это же перебор.
Это прям какое-то святотатство.
То есть это тоже как-то, не знаю, мне кажется, это правда перебор. Михалыч пишет, знакомство после причастия, винишком уже расслаблены все. Ну, конечно, все такие эксперты, вы сами-то знакомились.
Я не знаю, как это должно быть.
Где вы знакомитесь?
Где вы знакомитесь?
В интернете,
а где сейчас
нет?
Знакомятся?
Мне кажется, в интернете сейчас в большинстве своем знакомятся люди.
Нет, давайте в храме. Ну, в храме может быть лучше. Думаю, не в ночном же клубе пару искать, а знакомиться не обязательно во время службы, можно и после подойти. А почему-то не в ночном клубе-то пару искать. Вот как раз там-то точно человек не скучный, скорее всего.
Смит пишет, а кто сказал, что это знакомство для молодежи?
Ой.
Кстати, это вот мы, между прочим, действительно как-то ограничили тему. Можно же не только в молодом возрасте знакомиться, правильно? Ну, получается, что огромная территория для раздумий.
Раскрывается, просто новые горизонты открываются для вас.
А Андрей Дыдриков, значит, критикует мою речь про сексуальные взгляды. Говорит, познакомиться можно для общения просто.
Какой же в этом смысл? Простите, зачем же для общения?
У всех разные интересы. Ну что ж поделать, у всех разные интересы.
Да, Александр Риттер полагает, что мы вообще в Средневековье впадаем с такими рекомендациями.
Но, кстати, вот протоиерей Смирнов, когда давал нам интервью, он отметил, что знакомиться для создания семьи. И он даже отмечал, что вот РПЦ непосредственно призывать знакомиться в храмах не нужно, но в 20-летнем возрасте ты сам уже, значит, призываешь себя знакомиться
Человеком.
Да, с подходящим человеком, чтобы создать семью, и вот это все такое.
Ужас. Вообще это мысли срамные и грешно это все, пишет нам Михалыч. И в каком смысле ты действительно с этим согласен?
Ну, как-то я не знаю, как в храме могут посещать мысли такие, о, вот надо бы семью завести, вот сейчас и начну.
Вот хороший гражданин стоит, смотрите, крестится правильно.
Да.
Ну, как-то, да, явно отче наш знает наизусть, уже все в порядке. Надо еще посмотреть, какой иконе он пошел. Если там, знаешь, какой-нибудь этому Пантелеймону-целителю, нет, наверное, не очень хорошая идея.
В общем,
не в порядке, генофонд уже, знаешь, подкачать может.
Мне кажется, что это довольно тяжело осуществимая идея знакомиться в храме. Либо мы чего-то с Евгенией недопонимаем.
Скорее всего. 7373948. Наконец-то мы переходим к вашим звонкам, потому что сообщений очень много, и мы уже несколько растеряны. Давайте, что вы думаете о знакомствах в храмах? Здравствуйте.
С воскресным днем вас, православные. Так много рассуждающие о том, можно или не можно. Все можно. Мы приходим в храм уже с молитвой, и уже, если это от раковицы, ее уже готовят к замужеству, и она будет так или иначе молиться, чтобы Господь даровал ей его. А кому, как не этой молодежи, или там вдовица какая-то, на это смотрит священник, и он знает ситуацию на исповеди. Какой иконе подойти? Но это уже, так сказать, от ума вашего, от вашего сердца и знания, какая где икона. Можно приложиться ко всем иконам, и каждая из них поможет по вере нашей. А о том, что он сказал, во время социальных трудов, потому что и в детские дома ездят, и старикам помогают, и чистят какие-то дворы и квартиры. Социальная служба очень развита, особенно в Москве. Поэтому, если человек воцерковлен, он будет искать себе подобного. Потому что другой ее сразу потянет в койку. А это блуд. Никакой батюшка не благословит на такое знакомство, на временное вот эти блудное проживание, которое гражданский
брак. А человек, с которым она познакомилась в храме, в койку не потянет?
Секундочку. Не с человеком, который гражданским браком живет, что на самом деле блудное сожительство, а есть еще это, который зарегистрирован гражданский, а кто, так вам, к сведению, все время вы путаетесь, а который...
Спасибо. Как только мне говорят про гражданский брак и о том, что мы путаемся что-то в этом самом, во мне бомбит ведущая программа «Русский язык», и я сразу начинаю возмущаться.
Что такое действительно гражданский брак? Согласно
гражданский брак,
словарю.
Согласно словарю и согласно...
законодательству Российской Федерации.
Короче, Валь, гражданский брак – это вот это вот ваше совместное сожительство, то, что вы называете словом «сожительство». Это гражданский брак. А ваши все идеи про церковь и церковные браки – это все полная чушь. Язык, он немножечко умнее, чем большинство из нас. Поэтому, ребята, все, давайте, хорош уже.
Любовь пишет нам в Телеграм, говорит МСК-бот. Речь идет не о знакомстве во время службы. Если люди ходят в храм регулярно, то они, возможно, будут ездить на экскурсии от храма или помогать в различных делах и, возможно, познакомиться. Но тут уже более понятно, что вот на таких совместных
мероприятиях,
да, когда ты трудишься, то, возможно, действительно познакомиться. А... тут все-таки речь шла не только об этом, я так понимаю. Все-таки просто во время обычного посещения церкви в том числе.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро. Здравствуйте. Всем. Олег, Москва.
Да.
Хочу рассказать про своего хорошего знакомого. Он когда-то был очень глубоко верующим человеком. И со своей женой познакомился в храме.
Он там как это было?
Охранником, а она, соответственно, прихожанкой. Замечательная была семья, появился долгожданный ребенок. Потом батюшка стал учить прихожаночку, как нужно себя правильно вести. Во-первых, секс только для детей.
Ух ты.
Соответственно, он был по плану раз в год. Потом
часто, я считаю.
Ухаживать за кожей, за своей, пользоваться духами, это только гулящие женщины. Она стала ходить в балахоне и в 30 лет превратилась чуть ли не в старуху. Ужасно стала выглядеть.
И он ее бросил?
Чтобы,
выбрал женщину с духами?
Не гулял, она запретила ему пользоваться дезодорантами даже. В результате, да. Он ее в результате бросил. Вот так вот наша церковь уничтожила семью.
Кошмар какой, спасибо. Это трагическая история, ужасная, чудовищная.
Алексей Земцов делится с нами. своим мнением говорит, что если я буду в храме, и мне будет подмигивать девушка, я напрягусь. Вот мы же об этом и говорим. Что
странное место для знакомств.
Что это странно.
Ох, страшное дело. Так, все, я понимаю, всех бомбит с гражданским браком. Как мне жалко, что вы так плохо знаете русский язык иногда. Хотя вроде бы уважаемые люди. Ну как бы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алло. Можно говорить, да?
Да,
да, да, вы в эфире.
Значит, я вам скажу так.
Вы изобретаете... Во-первых, как вас зовут?
Вы Владимир.
Да.
Вы изобретаете велосипед. После революции все иммигранты знакомились с церковью. Это мне сказали старые иммигранты в Нью-Йорке. Так что вот это все уже было, и 100 лет назад все знакомились с церковью.
А стоит ли нам возвращаться тогда туда?
Куда?
В прошлое.
1000 лет назад.
В прошлое.
Да нет, но они знакомились, не надо ничего изобретать. Молодые люди, находясь в церкви, могут познакомиться, уж они найдут способ как-то другой, если они понравились. Могут найти, как это сделать. Не надо изобретать, это все было и, наверное, есть до сих пор. Где вы увидите русского человека, русскую девушку, где может увидеть молодой человек за границей? Только в русской церкви.
Спасибо.
А, интересная идея насчет за границы. Ну, тут я, кстати...
Вообще не согласна.
Не знаю, я отчасти согласна, что действительно, если пойти в православную церковь за границу, то там, ну, скорее всего, будут русские. Тут есть такая помешка. Другое дело, можно в какой-нибудь русский клуб сходить. Тут тоже такое. Ну, а в России-то зачем в таком случае знакомиться в храме?
Угу. А помните ли вы, как наказали Пусси Райт? А вы полагаете, что за подмигивание в церкви тоже может прилететь что-то подобное?
Ну, надо быть осторожной.
Угу.
А вдруг это проверка? И все.
Сейчас иммигранты вроде бы мусульмане. Странно вдвойне, если они будут знакомиться в православном храме.
А Александр Риттер пишет нам, что я живу в Германии и говорю, что знакомиться везде, но не в церкви.
Угу. Угу. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро еще раз. По поводу замечания, что церковь разрушает браки, по поводу...
Это просто история нашего слушателя.
Да, абсолютно согласна, есть такие истории, фанатизм в любом его проявлении, крайне проявление любого движения, в том числе и религиозного, это всегда отвратительно. Вот. А то, что касается знакомства в храме, ну, в общем-то, РПЦ жжет так же, как Роспотребнадзор. Они сегодня просто вот на одной линейке, в общем-то, один другого пытается переплюнуть. С учетом того, что вы сказали по поводу дам преклонного возраста, я тоже дама преклонного возраста.
Ну уж ладно.
Не только на вас, но даже на меня, даму преклонного возраста, смотрит так, как будто я согрешила уже одним только своим появлением и видом. Понимаете? Поэтому обстановка у нас в православных храмах отнюдь не способствующая знакомству. Вот. А знакомиться с людьми лучше все-таки на самом деле по интересам, и у каждого этот путь свой. И рекомендовать церкви людям знакомство в той же церкви – это неправильно. Потому что каждый ищет свою судьбу, но находит ее там, где ему свыше дано. Человек я не воцерковленный, я глубоко верующий, но приверженец того, что вера и религия – это абсолютно диаметрально противоположные вещи, которые зачастую друг другу противоречат. Поэтому наша РПЦ пытается, так же как Роспотребнадзор, изобразить, что они держат руку на пульсе, что они тоже достаточно современные такие вот, шагающие в ногу со временем люди. Но абсолютно у них это не получается. Вот. И то, что касается любой религии, тоже как бы истории из жизни, если позволите.
Да, да, быстренько, у нас еще новости только, да, пожалуйста.
Да, извините, мой бывший супруг из казаков ударился в православие, затем его религиозные предпочтения в свидетели Иеговы перешли, четырехлетняя борьба с его религиозной сектой, перетянули из православия, потому что там более интересно было. Вот, затянулось на 4 года, в результате чуть не разрушилась семья. Поэтому я категорически против любой религии и церкви. Спасибо.
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Михаил Шевкунов пишет нам в Телеграме: в храм приходят к Богу, а знакомиться нужно где-то, где удобно, но не в храмах.
Вот на этой точке или точки с запятой, мы, пожалуй, прервемся. 10 утра, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Опять в Москве с нами, с вами и со всеми. Евгения Фомина.
И Валентин Бузина. Доброе утро. Ну что, что ты так смотришь на меня?
Я
понимаю, что
ты
еще
тебя,
не отошла
я
на
смотрю, от Я прошлых смотрю тем. На тебя и пытаюсь вспомнить, а когда у нас старый Новый год празднуется?
То ли 13-го, то ли 14-го. То ли с 13 на 14, то ли с 14 на 15.
Я путаюсь, потому что...
То ли с 12 на 13.
Потому что не праздную. И, то есть, вроде как
я уже не могу больше праздновать.
Со старым Новым годом. Ну, хочется работать, да?
Уже невозможно. Слушай, я, мне кажется, как бы тебе сказать, мне малы уже даже трусы после вот этих вот праздников.
Ох уж этот Оливье предатель. Предатель, предатель.
Ужас.
Но, кстати, кто ставил из вас живую елку, а кто искусственную? У нас вот в редакции, например, нам подарили настоящую живую елку, но она уже засохла.
Ну, она такая уже противненького цвета.
Бледная,
такого, знаете.
Как будто, знаете, как будто мы вот в фильм какой-то российский попали. Быкова какого-нибудь. Вот. И, в общем, как-то уже хочется ее убрать, а с другой стороны, вроде же еще и не надо, нет?
Старый Новый год. А главное, куда ее девать? Собственно, вопрос именно в этом. Потому что власти Подмосковья начали проверку из-за массовых свалок новогодних елок. Там
что случилось? Впервые, да. Местные жители пожаловались на ели, которые были свалены у трасс в Можайском районе Подмосковья, но, я так понимаю, не только там. По словам местных жителей, бизнесмены оставляют нераспроданные новогодние елки у дорог вместо того, чтобы их утилизировать. И
сейчас заметили, что теперь этим должны будут заниматься муниципальные мусорщики на деньги налогоплательщиков.
Ну, соответственно, мы должны платить за те ели, которые не продали. А уже правительство Московской области отреагировало на это и рассказало, говорит Москва, что вообще такая проблема не первый год возникает.
Да, хотя, казалось бы, что им мешает отправить эти елки на утилизацию вот в эти вот елочные перерабатыватели?
Какие-то куча же программ. До 15 января или февраля, по-моему, эти программы действуют. Можно пойти все отнести. Да, 15 февраля, наверное. Отнести и все сдать. Все прекрасно, бесплатно примут.
Угу. Вот, пожалуйста. Александр Риттер просто нам рассказывает. Сосед сверху ставил, Рождество у них 23 числа. С 23 на 24, а вчера он выкинул, и весь подъезд теперь в иголках из-за этого. Вот выкидывание елки, вот мы с тобой как раз обсуждали это перед эфиром, это очень сложная история.
Это прям проблема.
Это прям проблема, потому что, во-первых, тебе елку нужно на нее напасть как-то и спрятать ее в огромный мешок, чтобы у тебя все не было в иголках.
А скорее всего, к Новому году то вы думаете, побольше возьму елочку,
чтобы красиво
красивая,
было.
Большая красавица, вот прям под потолок, чтобы звезда в потолок в этот и впиралась.
Да,
упиралась. И как ее потом убирать-то? Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. В Телеграм говорит МСК-бот, и в прямой эфир нам звоните по номеру +7 495 7373 94 8.
Я в окно елку выбрасываю, рассказывает нам Григорий из Питера. Да, но потом-то вы ее как-то дотаскиваете куда-то. Ну, куда-то же, правильно?
Ну, я вообще не представляю, как можно выбросить ель с этажа выше третьего. Вы же можете в кого-то попасть.
Ну да, со второго вот ты ее, наверное, выбрасываешь.
Причем
как выбрасываешь? Ты ее привязываешь на веревочку и на веревочке спускаешь. Вот так
это же
скажу.
Цирк.
Натуральный. Сосед, как ты понимаешь, прохожие останавливаются, все советы дают. Да левее я ее, давай.
О, а ты вот, Вася, до сих пор ель не убрал.
Вот видишь, люди придумали.
Да.
В общем, все в иголках, у тебя все шторы в иголках. Страшное дело. Да,
правда, как эту ель выносить, это же правда. И весь подъезд, и вся квартира в этих иголках, и потом в июне ты находишь какую-то иголочку за диваном, и ты думаешь, боже мой, Новый год.
А ведь это было. Да, сейчас же в Москве организованы пункты сбора новогодних елок. Пишет нам об этом Мовчун. А вы туда сходили, в эту, в эти пункты сбора. Или это вы удобно, выбросили кстати? Свою да. елку вот куда-то просто в ближайший контейнер. Потому что, я сейчас тебе скажу, порядка 400 этих пунктов, там 378 или что-то такое, сейчас тебе прям на память называю, могу ошибиться, но вот что-то чуть меньше 400 по всей Москве, это не так много, потому что Москва очень большой город, как мы понимаем.
И тащить ель, которая уже засохла, и иголочки осыпаются куда-то в другой район, тоже, конечно, ну не
а
очень
А как ее тащить? В машину ее положить?
На горбу?
У тебя вся машина была?
На горбу.
Вот это вот все. Я не очень понимаю. Вот где у нас тут ближайший пункт утилизации новогоднях елок?
Ну, я думаю, вот как
чтобы
раз
мы нашу
есть,
редакционную
наверное.
Куда-то дели.
Ну,
кто это будет делать?
Сбрасывать с седьмого этажа мы точно не будем. У нас там улица оживленная, пешеходная в том числе.
Ну, я прям даже не знаю, кто
хотя,
ее потащит.
Хотя, если попросить...
Гудошников понесет елку. Я прям вижу эту историю.
Сергей С. пишет нам в Телеграме. Не вижу проблем в огромном мешке на мусорку. Новый год с искусственной елкой — это как май без шашлыков. Но, знаете, вопрос... По поводу искусственной
ну,
или
знаете,
живой ёлки...
Ну, должен быть очень большой мешок, чтобы...
Вопрос.
Да, такая елка, которая у вас высотой, там, предположим, 2 метра, так вот вы ее в мешок засовываете так еще, чтобы иголочки не осыпались.
Насколько я знаю, еще есть пункт, когда вы можете сдать это где-то на ферму, потому что эти ели вроде как едят козлики, что ли. И то есть можно, если она еще не совсем сухая, можно это и животным пожертвовать. Но опять же, нужно искать, куда это все довести. И опять же, повторяем свой вопрос: и как это, боже мой, все упаковать, чтобы эти иголки не нападали на пол и.
На все остальное.
Да.
Андрей Дыдриков. Шел как-то по Питеру, на голову мне из окна упала елка. Вот это явно Григорий из Питера ее утилизировал.
Интересно, к чему?
Да.
Интересно, к чему это?
К добру, к Новому году. Я расчленяю елку и укладываю ее в пакеты. Все чисто. Как вы ее так расчленяете, чтобы она у вас не сыпалась?
А может быть, вы стелите какую-то этот, как это называть, пленку? На пол. Ну, тогда это очень как-то...
Секатором каждую веточку от ствола и в мешок. Ну, вот к июню справишься.
А еще кто-то написал, что везет елку на санках. То есть это еще и санки должны быть у тебя. Ну, то есть, хорошо...
Большие санки.
Да, большие санки. То есть, хорошо. Те семьи, у кого есть дети, без проблем. Но вот, например, я не обременена таким, но если
таким,
я поставлю...
Таким ребенком?
Таким чудом. Вот, но... Вот, если поставлю живую елку, мне что, еще санки для нее покупать?
Да.
Мне-то санки взрослому человеку зачем?
А как ты их понесешь у нас на этих санках, если у нас снега в Москве нет?
А где мне их хранить, на балконе? То есть эти будут огромные санки стоять целый год.
Чтобы
а
потом... ты один раз вынесла на них елку.
Ну, это довольно странная методика, нет?
Ну, пожалуйста. Любимое занятие людей – создавать себе проблемы, чтобы потом их героически преодолевать, пишет нам Герман. И это правда. Это вот мы именно этим и занимаемся сейчас. Но, с другой стороны, вы представляете, это же с точки зрения экологии, вот эти брошенные бизнесменами елки – это очень неправильно.
Это неосознанное потребление.
Это, во-первых, неосознанное потребление. Во-вторых, они там лежат, гниют, создают... проблемы, сложности и
конечно,
все такое.
Да.
То есть, как бы, ну, ребята, это все неправильно. Как-то странно. Ой, зачем в пакете расчленил, собрал все его иголки и уложил в пакет? Там очень много иголок, Абдул-Хамид. Вы, наверное, еще пока свежую елку расчленяете.
Григорий СПБ пишет, вот кто у меня под окном газон топчет. На санках-то везут ели. В общем, утилизация елок какая-то довольно сложная, как оказалось, тема именно к транспортировке дерева к необходимому месту, где можно его, значит, сдать и уже, собственно, и успокоиться.
Ну, это, мне кажется, что не так-то просто. Вот давай прямо вот сейчас мы загуглим, где у нас ближайший пункт приема елки. Давай, я гуглю,
давай.
Ты читай сообщение.
Кстати, я, кстати, думаю про то, что... А есть же люди, которые утилизируют елку весной? Ну, такие, которые так не буду выносить ель, пусть стоит и радует
меня. А они только до середины января работают.
Да, а куда же ее тогда девать? Ну, то есть просто на мусорку относить тоже странная тема. Ниоль пишет. Готовлю елку к выбросу с момента установки. То есть под ней спрятан аккуратно сложенный полиэтилен. Растягиваю пленку, обтрясаю иголки с мусором, ибо останутся на асфальте в процессе вместе утилизации. Потом аккуратно обрезаю и связываю, ибо пакет также останется на асфальте. И на все около часа. Везу на место сбора, и там оставляю только ствол и ветки. Все чисто. Слушайте, ну методика, кстати, хорошая, но вот я сейчас представила, а если вот такая прям елка хорошая, добротная. Это вот, а я справлюсь с секатором отрубать ей ветки?
А потом же тебе нужно, чтобы она была и в длину меньше, чем 2 метра, понимаешь? Да. Не только ветки, но еще и сам ствол растянуть.
Тут, опять же, да, ствол, на это вообще нужно, мне кажется, много сил. Опять же, чтобы не поцарапаться, потому что я тот человек, который может получить травму даже при перелистывании книги. Это, мне получается, еще должны быть какие-то длиннющие перчатки и еще какой-то костюм.
Секатор дома должен быть.
И, санки. И, то есть у меня должен быть просто костюм для утилизации ели.
Внимание, Валентина. В Замоскворечье есть аж целых 4 пункта приема новогодних елок.
Довольно много, получается.
Довольно много. Один из них, между прочим, на Новокузнецкой улице, дом 13, где-то рядышком.
Это рядом с трамвайными путями, скорее всего.
Да, а Овчинниковская набережная тоже, пожалуйста, есть пункт приема елки. Овчинниковская набережная у нас вот здесь, знаешь?
Да-да-да, я представляю. Ну, нет, 4 пункта утилизации на район, это хорошо. А если мы куда-нибудь...
Все работают с 10 до 17, Гудошников заканчивает эфир, берет нашу елку и идет ее утилизировать.
Может даже вести прямой эфир в Инстаграме, чтобы было как-то поинтереснее. Но хорошо, в центре много, а если мы возьмем какой-нибудь район, Новогиреево, речной вокзал, что-нибудь вот туда подальше, я думаю, что там меньше этих пунктов, нет?
Ну, вот, пожалуйста, Северный административный округ. Вот в районе Беговой 2 пункта, в Бескудниковском 1, на Бескудниковском бульваре, в Войковском районе есть, в Восточном Дегунине, в Головинском районе, в Дмитровском, в Западном Дегунине.
В
Савеловском. Да, вот, улица Вятская, дом 39, если что, я могла бы туда бы отволочь.
У тебя живая елка?
Нет, стоит? Конечно, посмотри на меня, вообще никакой елки нет.
Телеграм говорит МСК-бот, Александр Риттер дает нам довольно интересный совет. Девочки, вообще не делайте мозги, попросите соседа, он вынесет, если своего мужика нет. Давайте вот мы, значит, опустим вопрос, у кого есть, значит, мужчина, у кого нет. Но вот, предположим, действительно, у тебя проблема такова, что, значит, нужно утилизировать елку. Я не представляю, как я могу позвонить соседу и сказать, а знаешь ли, не можешь ли ты тут ёлку мою вынести, а тут что-то я как-то скучно, знаешь ли.
Я тебе скажу
так. Я не представляю, как это возможно.
Наш слушатель тебе сейчас скажет, что это потому, что у тебя потеряны вертикальные и горизонтальные связи. Вот раньше...
Дружить надо
давеча,
с соседями.
Давеча дружили с соседями, и можно было соседа попросить о чем угодно. А теперь че? Нет.
А тут, опять же, вопрос другого характера. Вот если к моему мужчине зайдет какая-нибудь миловидная соседка и скажет, ой, а вы бы не могли вынести засохшую елочку?
В смысле ёлочку? Зайдет миловидная
вот,
соседка?
Ну, позвонит в квартиру, да, миловидная соседка. У меня будут вопросы вообще, почему мы должны выносить деревья? И какие вообще, значит, вы действительно, как сказать, какие у вас идеи насчет этих всех... импровизация, так сказать. Что это такое?
За отношения вас связывают с моим мужчиной, что вы пришли тут елку попросить выносить.
Какая ель? Какая ель? Так что это как-то странно, мне кажется, просить соседа, это прям странно.
Вот, пожалуйста, 524-й в Реутове сбросит елку с балкона в палисадник, обойдет дом, возьмет ее и отнесет на помойку.
А какого вы этажа сбрасываете? Просто я предполагаю, что с какого-нибудь 9 или 12 это правда опасно, потому что если у вас елочка, ну даже и пусть не очень большая, она ее ветром может немножко унести на какую-нибудь, например, проезжую часть, да, и она может действительно упасть на пешехода или на автомобиль. Вы представляете, вы едете на автомобиле, и тут на вас падает дерево. Ель! Это
опять как? Убивать надо, господи, что такое-то? Вы говорите, будьте добры, то, значит, баба какая-то придет к моему мужику просить елку вынести, то на машину елку уронит, опять-таки, да что ж такое-то?
И ты везде должен следить, чтобы никто не попросил, не дай боже,
не
ну
знаю.
Что такое?
Алексей Земцов, между прочим, очень прав, пишет, говорит, вы говорите аккумуляторы утилизировать, мы елки-то не можем.
Проблемы города.
Белого человека.
Да-да-да. Но, кстати, я бы отметила, что я не ставила живую елку. У меня маленькая-маленькая пластмассовая, и это никаких вообще проблем нет. То есть ее быстренько замотала и убрала до следующего года. Это, я бы сказала, осознанное потребление, потому что эта елочка у меня может жить хоть 20 лет. И я, значит, не убиваю деревья, они прекрасно растут себе и живут.
А вот. Пластик потом твой кто-то будет перерабатывать.
А я, может быть, это детям и внукам потом передам по наследству, и будет эта маленькая несчастная...
С дождиком советским.
Ёлочка стоять и радовать их взгляд.
Смит спрашивает, бесплатная ли утилизация? Да. Смит, утилизация бесплатная.
Если вы дотащите это дерево туда. 97-й пишет. У нас в России женщины универсальный солдат и спецназ. Могут все, а уж ель-то выбросить.
Нет, могут, но не будут.
Да, тут два просто другого характера.
А Александр Ритер, расклянитесь и сожгите в камине. Нельзя в камине жечь елку. Вы что, не знаете? Она слишком смолистая. У вас будет быстрее засоряться дымоход. В камине можно только березовые дрова и раз в некоторое время осиновые полежка, чтобы очистить как раз этот самый дымоход. Вы мне рассказывать будете, как камином пользоваться.
Потом еще чистить этот камин.
Конечно.
Но, знаете, мне кажется, что, по-моему, возможно, я ошибаюсь, Евгения, у нас не в каждой квартире в Москве есть камин. Или я живу в каких-то неправильных апартаментах?
Мне кажется, примерно во всех. Что там, камин, терраса, что еще полагается, положено? Да.
Вообще шале очень популярно.
Шале очень популярно,
конечно, но это, да. В общем,
поднимаешь там на девятый этаж, своей девятиэтажки, 68-го года выпуска, а там камин.
Да, ну да, такой сюрприз, так сказать. В общем, судя по советам наших слушателей, елку действительно сначала нужно расчленить, так сказать, а потом только уже куда-то тащить, чтобы она не испачкала все и вся. Но тогда я не особо понимаю, то есть ты полностью елку не можешь, значит, вытащить никуда. То есть это точно будет грязь.
Ну, скорее всего, нет. Ну, может быть, ты должен был об этом подумать, когда ты тащишь эту елку в дом?
Нет, тогда было праздничное настроение, предновогоднее, и хотелось все попышнее, побольше, чтобы побольше игрушек, и вот это все.
А ты помнишь, когда нам привезли эту елку? Наши друзья.
Да, при мне было.
Елку, да. Мы первое, что сказали, о, какая-то она маленькая.
Да, кстати, очень, очень многие отметили. Даже
ерунда какая-то.
Я тоже подумала, что, ой, ну, конечно, вот нашу редакцию с огромными потолками такими высокими можно было бы еле побольше. А сейчас я понимаю, что, боже мой, какая же большая ель, если ее выносить и утилизировать.
Давайте, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте,
здравствуйте. Женя, доброе утро, полковник. А вот вашу...
Валентина.
Напарницу...
Валентина.
А, Валя, здравствуйте.
Добрый день.
С наступившими вас со всеми праздниками.
Спасибо.
Есть такой лайфхак по поводу выноса елок. Вы ее заматываете в черный, желательно целлофан непрозрачный, чтобы, причем заматываете таким образом, чтобы это выглядело как напоминающее замотанного в целлофан человека.
Так, и куда я с этим трупом иду?
И с большой натугой, делая вид, что это что-то очень тяжелое, вытаскиваете в сторону мусорки.
Вот. Так.
Я вам гарантирую, что несколько веселых часов вам после этого обеспечено.
А давайте в ковер его завернем.
Кстати, тоже интересно.
Нет, ковер
будет.
Выбрасывать. Ну, кстати, целлофан лучше, конечно, потом собрать на самом деле. Потому что у нас после того, как наши, так сказать, депутаты приняли решение о том, что сжигание мусора это означает переработку, то, сами понимаете, ничего хорошего из этого не получится. С другой стороны, вот... Меня, например, лично удивил вот этот ваш вопрос насчет обращения, точнее, ваше сомнение насчет обращения к соседям.
Ну, да.
Вот у меня вчера была ситуация. У меня жена психолог, она мозги вправляет там всяким суицидникам. А тут вчера заболела собака, и я вынужден был с дочкой поехать с собакой в ветеринарку. Вот, и там, значит, лечение, капельница, короче, несколько часов. И вот муж с женой, значит, там они тоже привезли кого-то. И я говорю, послушайте, молодой человек, вот извините, с дочкой мы 4 часа, тут эта дочка маленькая, 6 лет. Вы бы не могли сходить вот рядом в магазин, купить ей банан? Ну, просто чтобы ребенок покушал, да? Потому что как-то не подумал насчет того, что такое вот, ну, то есть, что надолго мы так будем.
И ваш сосед пошел?
Абсолютно нормально, взял деньги. Я говорю, когда вы же все равно уходите покурить. А тут магазин буквально в 10 метрах. Он говорит, нет, я сейчас сбегаю, ну что вы. Взял деньги, убежал, через 5 минут приносит грусть бананов. Вот, то есть, понимаете, у нас люди-то очень отзывчивые. Ну, понятно, что, например, если бы меня соседка попросила, да, то вынести елку, да, то меня, наверное, жена бы лифчиком задушила.
Вот, я уж понимаю.
Жень, ну, после того, как то самое, цепляете мужа трекер, то самое, как это принято. И все, и пусть он выбрасывает, нормальная ситуация.
Да, спасибо.
Спасибо, полковник.
Другой вопрос, хорошо, вот опустим вот это все. Ну, например, да, то есть я, как мужчина, да, например, в свой выходной должен помогать соседкам на своей лестничной клетке выносить.
А их там много, может быть.
А вдруг их там много, одинокие женщины, мужчины у нас мало, вот это все.
С другой стороны, как-то они приперли эти елки?
Да,
вот, пусть так и убирают обратно.
Понимаешь, доставка есть елок. Тут, вот, конечно, другой вопрос. Но, то есть, я должен в свой выходной тратить по часу, а то и больше, на то, чтобы утилизировать ель, у моей соседки, а вдруг еще кто-то обратится и скажет, а там в 78-й квартире живет потрясающий мужчина с секатором, который прекрасно убирает деревья из квартир. Ну, то есть это тоже, знаете, вопрос. Добрососедские отношения добрососедскими отношениями, но тратить свое личное время, там, полтора-два часа своего выходного на то, чтобы вынести дерево из чужой квартиры, ну, для меня это немножко странновато.
Это правда. Вот, пожалуйста, ты куда? Пойду соседке елку выкину, а то у нее муж уехал. Вот, понимаешь?
Все, понятно, куда клонят наши слушатели. Все с вами ясно. 27-й пишет. Озаботились нынче как с елкой быть, а раньше искусственных и не было.
А раньше не было разве? 627. Я не знаю, какое раньше вы имели в виду.
Я пытаюсь вспомнить это время. Возможно, оно есть. 78-й...
Вашей елке секатор не нужен, Пинский говорит.
78-й пишет, что вообще сейчас технология резинового литья, полная имитация живой елки, с метра не отличить. В общем, прямо голосуют за искусственные елки. Ну, с искусственным понятно, их легко убрать и все.
А ну где-то надо хранить тоже, понимаешь? У тебя что, большая такая квартира, что ты можешь себе позволить?
Так у меня елочка маленькая, я вот поделилась, что она такая маленькая, я ее на антресоль кладу. На шкаф, вот туда далеко. Но тут согласна, что, конечно, большую пластиковую, пластмассовую, как ее правильнее назвать, ель, есть. В общем, которая искусственная, ее, конечно, если она большая, действительно сложно хранить еще.
Моих родители, например, они на даче, когда отмечают Новый год, у них есть елка, которую они ставят внутри. Она 3,5, что ли, метра.
Искусственная. Большая,
искусственная елка, да. То есть они наряжают там живые на улице, и вот одну в доме, вот искусственную. Она, когда в разобранном виде, она огромная, Валя. Они хранят ее в гараже.
Еще же мы вспоминаем, что к этой еле нужны новогодние игрушки.
Которых несколько коробок, потому что она огромная.
Потому что плюс еще, скорее всего, они стеклянные или какие-нибудь.
Нет, сейчас
легко
же пластиковые.
Легко ломающиеся. Ты же их тоже как-то должен в нормальную упаковку положить. То есть нельзя просто бросить их в мешок, потому что они по-любому сломаются.
Да, еще ты должен распутать гирлянду, потому что потом как ты ее будешь распутывать? Ну, нельзя же ее вот так вот скомкать и
швырнуть. В общем, объемы большие,
конечно.
Григорий СПБ делец говорит, что у него на даче елка бесплатно растет. Знаете, для этого нужно иметь дачу. Для того, чтобы вот
бесплатно елку. Хотеть на ней елку. Встречать Новый год.
Ну, кстати, знаете, я вот вспоминаю, недавно читала статью про Южную Корею, и там, значит, девочка делилась различиями в России и в Корее, как по-разному встречать Новый год и прочее. Она сказала, что у них очень долгое время елки, ели вообще не ставили в квартирах, они были только на ярмарках, в храмах, где-то на каких-то вот прям мероприятиях таких публичных, например, в отеле могли поставить где-то, а в квартирах они еле не ставили. И сейчас стали только украшать, собственно, квартиры и ставить эти новогодние елки больше, как сказать, современные семьи для маленьких детей. Вот. Ну, то есть у них просто
такой
было
традиции не
принято. Да, у них не было такой традиции, а я даже
нет
не могу...
Нет традиции, нет проблемы.
Да, я даже не могу представить, чтобы в российской семье на Новый год не было елки. Мне кажется, это прям исключение. Обязательно, чтобы в уголочке стояло, огонёчки мигали.
Здравствуй. Давай познакомимся с тобой.
Ну, ты счастливое исключение.
Да, нет, у меня нет елки. У меня вместо елки в этом году был букет, который мне подарили, такой зимний букет из живых веточек с этими мандаринами.
Он осыпался? Он осыпался?
Он сам не осыпался, но когда я его выбрасывала, я немножечко тоже притомилась, потому что надо было тоже его так засовывать в огромный пакет, чтобы ничего не осыпалось. Ну, естественно, я задевала за него иногда, и у меня там на ковре валяются несчастные иголки, то есть не без этого. Ну, естественно, конечно же, у меня есть фонарики на окнах, у меня висит какая-то гирлянда, потому что моя семья
новогоднее сказала, настроение,
что, да, новогоднее вот настроение, это обязательно, и вот эту вот пыльную хрень нужно обязательно повесить.
Еще все-таки не стоит забывать, что нужно эти потом новогодние огонечки еще снимать. Потому что я вот, например, очень люблю украшать квартиру новогодними всякими ленточками, украшениями и прочее. Но так все-таки, честное слово, лениво это все снимать, боже мой.
Потом, понимаешь, еще уже, вот, например, ты скотчем там приклеил.
Да,
что-то,
ну как, чтобы это, красиво.
Да. Чтобы... А потом этот скотч у тебя отдирается вместе с обоями, предположим.
Да, но это...
Или оставляет липкие следы на окнах. Это же омерзительно.
Это же еще надо отмывать потом все.
Вот.
А потом ты думаешь, почему, собственно, я использовала скотч? А это все предновогоднее настроение и суета. Поэтому вот так все наклеили. В общем, это, конечно, ну, тяжело расставаться с праздником, я бы так сказала. Тяжело. Во всех смыслах.
Да, городские власти ставят контейнеры, народ туда сносит ели, и все это идет на биотопливо. Вот так, понимаешь?
Mm. Ну, то есть это, опять же, надо донести.
А это где? Собственно.
Может быть, это и есть утилизация,
потому что
нет?
Викторио, где это у вас? Вот в Москве у нас до утилизации не все доходит. 10.30, новости, потом продолжим.
В Москве 10.36, в студии Евгения Фомина.
И Валентина Бузина.
Здравствуйте, как я томно начала.
Ой, сейчас
я начала.
Прям как-то да.
Да-да-да. Сразу вхожу в наши контакты. Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. В Телеграм пишите, говорит МСК-бот. И в прямой эфир можно звонить по номеру +7 495 7373 94 8.
Слушай, а куда из-под елки девать хирурга, который из московской бани прилетел?
Я не знаю, не сталкивалась.
Выходи за него замуж?
Не сталкивалась с подобной проблемой, но у нас на самом деле серьезная тема
на подходе. Давайте.
Знаете, закончили уже с этими елками, все-таки взрослые люди как-нибудь сами утилизируете.
Наверное.
Эксперты, эксперты назвали число заемщиков в России, отдающих банкам более 80% доходов. Рейтинговое агентство Fitch подсчитало, что такая долговая нагрузка у каждого четвертого россиянина, имеющего кредит. При этом эксперты отметили, что на самом деле доля таких заемщиков в 2.5 раза меньше, так как следует учитывать и серые доходы. И уточняется, что 20% граждан с кредитами тратят на их выплату менее 30% дохода. Ну, то есть 20%
да, это наименее закредитованные.
Молодцы какие-то такие, значит, нормально все рассчитали.
Ну, ребята, что давайте это все... Тут очень много всяких разных аспектов. Когда мы с Валей выбирали эту тему, мы обсудили много чего. Ну, как...
Но сразу хочется, да, сказать про... Получается, что финансовая неграмотность, она процветает, конечно, в связи с такими новостями.
То есть 80% доходов на кредиты – это очень много. Даже если у вас... Ну, то есть сразу же почему-то нищета представляется, но на самом деле это же может быть человек с очень большими доходами, да, предположим, он зарабатывает 1 000 000, отдает из него 800 тысяч на кредиты,
да,
а живет на 200. Ну, как будто все нормально.
Но мне, конечно, тяжелее, вот предположим, если какая-то такая средненькая зарплата, ну, вот, например, 50 тысяч рублей, да, в Москве же можно такие деньги зарабатывать, я думаю, не очень тяжело. 50 тысяч рублей. Если 80% от 50 тысяч рублей, это как на это жить-то?
А это сколько?
Надо точно посчитать.
А, я сейчас открою, конечно, себе калькулятор, но я не знаю, как им пользоваться.
20% от 50 тысяч рублей это... 50. Можно взять, если мы зарабатываем 80 тысяч рублей, то значит живешь на 20, правильно?
Нет? Так, на 10, короче.
Вот, если 50 тысяч рублей зарабатываешь, то на 10 тысяч живешь. Это же невозможно.
Ну, это невозможно. А почему ты так сделал?
А что, собственно,
зачем
тогда...
ты так поступил с собой?
Что можно взять на эти деньги? То есть ты взял квартиру и решил за год оплатить многомиллионный долг или что?
Ну подожди, слушай, ипотека, которая составляет, например, 40 тысяч рублей, это не очень большая ипотека.
Так
то есть,
можно
как мы понимаем, то есть нет, большая, да. Конечно, да, друзья мои, это да. Ну, такой существенный платеж, но это не обязательно ты должен покупать квартиру за 50 миллионов, чтобы иметь такой платеж.
Ну и в принципе можно всегда растягивать, хоть и с переплатами, но на какие-нибудь 30 лет, но выплачивать по 25, как по возможности.
Собственно... Ну, предположим, у вас кредит на машину, у вас ипотека и какую-нибудь и кредитная карта.
А потом еще собака заболела, и нужно к ветеринару
вести. И потребительский, да,
да,
берешь,
и все. Еще.
И вот так. Но 80% это очень много. С другой стороны, мы видим, что на самом деле таких заемщиков не четверть от всех закредитованных граждан, а в 2.5 раза меньше, что говорит о том, что у очень большого числа населения России есть серые доходы. И получается, что бизнес, в частности банковская система, поддерживает эту схему, потому что они, ну мы понимаем, что вот у тебя официально 50 тысяч, но на самом деле у тебя
150 тысяч,
поэтому мы тебе дадим кредит, ну такой, конечно, не больше, чем твоя зарплата, потому что мы не можем такого себе позволить, ну дадим большой, с большим этим вот ежемесячным
точно
платежом,
знаем, что ты понимаешь, что все ты это выплачивать, да.
И тогда у человека, у сотрудника, который приходит, например, устраиваться на работу, нет стимула требовать у работодателя белой зарплаты.
Зачем, если тебе и так любые ништяки и так дадут?
Да, то есть, как правило, ну, то есть, ты, когда просишь, например, большую, ну, нормальную официальную зарплату, ты говоришь, слушайте, ну, я хочу взять ипотеку, мне для этого
нужна... Проценты надо нормально посчитать и вообще, чтобы деньги дали мне.
Да, мне нужна нормальная для этого зарплата.
Знаешь, мне кажется, что тут еще вопрос в том, что если у тебя хорошая кредитная история, то ну, вдруг, а вдруг меня,
ну, ну понимаешь, предположим... что у тебя хорошая кредитная история, когда ты брала кредит на, не знаю, на колеса себе какие-нибудь, да, а тут ты собираешься купить квартиру
огромный
и берешь...
Огромный дом, да.
Да, огромный дом. Да, да. Ну, понимаешь, да, то у тебя была хорошая кредитная история с займами по, там, не знаю, 50 тысяч рублей, по 100 тысяч рублей, ну, какие-то, в общем, не крупные. Да, а теперь ты хочешь взять 5 миллионов, ну, извините.
Тут
никакая
тоже, конечно,
кредитная история
разница,
не спасет.
Несомненно, я согласна, я согласна. Напоминаю, наши контакты, вы можете звонить нам в прямой эфир по номеру +7 495 7373 94 8. Телеграм писать, говорит МСК-бот, и смс-сообщение писать нам на номер +7 925 48 94 8.
Михалыч говорит, что кредитбанк не даст такой нагрузкой, что, потому что у них стоит лимит по отношению зарплата-выплата, а Михалыч, вы не поверите, но даст. Вот серьезно, я вам прям рассказываю.
Прецеденты есть.
Да, да? Прецеденты есть. Более того, к примеру, ты рассказываешь банку, когда ты берешь там кредит на машину, вот, вот почему-то автокредит, они действительно эту историю очень хотят соблюдать, ну, по крайней мере, банк, с которым я имею дело уже не первый раз, он действительно смотрит, такой, да, действительно, ваша выплата должна быть не больше, чем 50% от вашей зарплаты. Окей, все нормально. А вот потом ты приходишь за потребительским кредитом, и там никого не беспокоит, какая там
берите,
у тебя выплата.
Берите, берите. А еще же...
А у вас есть, есть уже автокредит? Да, вот с такой вот огромной выплатой. Ну ничего, все равно нормально.
Надо же еще помнить.
А потом звонит Тиньков и говорит, здрасте, ребята, у меня есть отличная кредитная карта для вас.
Ага. Берите,
а
берите.
Такая, а ты такая, типа, ну у меня же уже все есть. Они говорят, ну подождите, ну мы-то вас знаем, вы же такая
женщина.
А вот это
прекрасное платье от Гуччи, почему бы вам не приобрести? Ну что?
Конечно, вам очень нужно, и, пожалуйста, и культурно вам дают это.
Еще, кстати,
кредит.
Если от, как-то отойти от очень больших таких покупок а-ля квартиры и все-таки машины, не стоит забывать, что есть же еще эти потребительские кредиты, которые 10 тысяч... под 200% на пару
микрозаймы,
месяцев.
Да.
Микрозаймы, это же по всей России очень популярно, особенно если в регион уехать. Там, вот, например, я помню, во Владивостоке, когда я была в Екатеринбурге, там очень много этих надписей.
Микрофинансовых,
да,
организаций.
Которые выдают маленькие деньги с очень большими процентами. Это же тоже считается.
От официальной зарплаты работодатель с ума сходит, потому что 45% от фонда оплаты работникам нужно отдать государству. Но это проблема работодателя. Мы говорим о проблемах сотрудников сейчас.
Да.
Ну, то есть, как бы такой закон, ребята, да. Это еще, кстати, не самые большие выплаты, которые вообще существуют в мире. У нас в этом смысле достаточно лояльно.
Плюс, насколько я понимаю, сейчас же банки используют кучу всяких классных систем, и у них там же есть, окромя истории покупок, твоих каких-то трат, они же прям высчитывают, то есть сколько тебе лет, да, как долго ты можешь работать и так далее, и тому подобное. Соответственно, там далеко высчитывается не только твоя официальная зарплата, там очень много всяких пометочек, и для каждого, насколько я знаю, индивидуально высчитываются вот эти все проценты, и, собственно, у меня и у Евгении будет, скорее всего, совершенно разный процент по кредиту.
Ну, не знаю, как раз у нас то может быть похоже. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, добрый день, уважаемый ведущий, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Смотрите, недавно был неприятно удивлен, рассказал про кредиты еще говорю.
Да.
Смотрите, брал автомобиль в кредит на 3 года. Вот, и я думал, как законопослушный, быстрее его выплатил практически там чуть меньше, ну, 7 месяцев. И оказалось, что в банку я, наоборот, стал для них не хороший заемщик. Потому что они заинтересованы, чтобы то есть деньги играли, крутились 3 года, чтобы я выплатил все проценты, все.
То есть это прям понятно, неприятно. Но ваша кредитная история от этого хуже не должна стать.
А вот это для них это нежелательно.
Ну, я думаю, что у них пометочка-то стоит.
Вы посмотрели свой кредитный рейтинг?
Я почему так говорю, потому что после этого брал ипотеку, и супруги дали под проценты, ну, лучше, выгоднее, чем мне. Я им объяснил, говорю, слушайте, я в вашем банке вот буквально полгода назад, за полгода машину выплатил, там, стоимость почти 2 миллиона. Они говорят, ну вот такая ситуация, что нежелательно, что так быстро расплачивались, понимаете?
В общем, понятно, нужно, нужно разбираться вот в этих всех кредитных вопросах, чтобы получить действительно маленький процент плюс. Слушай, по кредиту. Так да. Что это надо разбираться.
Ну, там еще есть всякие чудесные истории, знаешь, про там, для слабонервных, знаешь. Вот, ой, если вы не возьмете страхование жизни, вам, скорее всего, кредит не одобрят.
А, всякие, господи, доплаты, пометочки.
Да, всякие
пометочки,
вот эти вот дополнительные истории, да. На самом деле, когда ты требуешь поставить себе пометку «требовательный клиент» и отказаться от всех вот этих вот дополнительных историй, скорее всего, тебе нормально все одобрят. И, ну, это серьезно рассчитано на тех, либо на тех, кто не будет напрягаться и высчитывать, там, сколько составляет этот...
Разница.
Да, разница, там, сколько ты заплатишь за это несчастное страхование жизни. Ну, подумаешь, там, ну, 500 рублей в месяц. Ну, вроде ничего. А так, если посчитаешь, что...
Ну,
сколько...
на год 500... А если вы берете на 20 лет этот несчастный кредит, то 500 рублей в месяц – это значительно.
Вот,
это значительно.
Да. А есть еще другая какая-то история, с одной стороны. С другой стороны, ну... Можно же, ну, по-хорошему, как бы ты должен сам рассчитать вот эту вот штуку. То есть ты получаешь свой график платежей, ты его видишь его и там прикидываешь, сколько, как он у тебя изменится при там каком-нибудь досрочном, например, погашении.
Да, плюс стоит, ли, нужно... стоит ли тебе досрочно там погашать какую-то сверхвыплату по кредиту, чтобы оставался только непосредственно сам, сама эта основная выплата, или все-таки не стоит этого делать. Там очень много всяких
да,
методик,
что
это правда.
Что лучше там уменьшать? Платеж, да. Размер ежемесячного платежа или срок вашего кредита. То есть очень ну, много вот этих вот моментов, которые требуют определенной финансовой грамотности. Не сказать, чтобы сильно сложно это было.
Но, знаешь, ну, это опять же но нужно посидеть
считать.
И поразбираться. Вам не хватит одного дня перед походом в банк, чтобы понять, как вам нужно, собственно, какой договор вам нужно подписывать и что вам нужно требовать. Вот Елена Искунцева пишет. Взяла кредит по приколу в Сбере, но, не пол... но нет, полностью условий кредита. 100 страниц надо прочесть. 100 страниц – это много.
100 страниц – это много для кредитного договора.
Ты сидишь, читаешь, думаешь, боже мой, а если так, а если так? Но тут тоже это... А если ты вот прям совсем не разбираешься? Это получается, тебе нужно помощников каких-то?
Ну, финансовый консультант должен с тобой быть. Вообще, на самом деле, у нас незаслуженно, незаслуженно почему-то... не оценены финансовые консультанты и люди, которые помогают тебе разобраться с твоими доходами, расходами и всем прочим. Да, с одной стороны, ты думаешь, зачем я буду платить
какому-то человеку? Я потрачу, а потом...
Да, но с другой стороны, даже там ты заплатишь за его консультацию, я не знаю, сколько это стоит, там 10,
но
20...
Но мне кажется, все это зависит от, конечно, уровня консультанта. В конце концов, стилистов нанимают и ничего, а значит, финансового консультанта нет-нет-нет, я прочту сама.
Да, а потом оказывается, что это был микрозайм с каким-нибудь конским процентом. И сейчас Михаил, кстати, правильно очень напоминает нам о том, что он что сейчас ограничили 160% на год со всеми неустойками микрозаймы, но все равно это очень много.
Это очень
одно
много.
Дело.
Особенно если учесть, что эти микрозаймы вы берете, как там предлагают, да, там 10 тысяч день в день в руки, даже без паспорта. Ну, если вы тот человек, который не может из своих запасов, отложенных средств и своего окружения быстро достать 10 тысяч рублей, то, скорее всего, вам не стоит брать этот микрозайм, потому что потом такие переплаты вы просто не потянете, если у вас нет вот де-факто 10 тысяч рублей сверху.
Ну, это не та сумма, которая...
Ну, то есть, да, да. Это не миллион вдруг раз и найти, согласитесь.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Евгений, лечите свое горе, ну а теперь по делу. Значит, решил взять, ну попробовать, как говорится, это самое, вот этим делом, которое вы сейчас пропагандируете. В банке у меня есть деньги в два раза больше, чем я просил. Вот, я говорю, а почему вы мне такие большие проценты, как говорится, поставили? А потому что у вас там, как это сказать, ну, я так понял, что вы можете, вернее, я могу, значит, там, договор там на год, а я могу там месяц это за полтора им заплатить или даже через месяц. Это им невыгодно.
А вы зачем берете-то тогда, если у вас есть уже эти деньги? Зачем вам кредит?
А я вот решил... А я вот все решил попробовать, как говорится, попробовать.
Ну, какая-то странная схема, мне кажется, интересно, вы что-то выдумываете сейчас.
Отдавать деньги. Тут, кстати, еще вопрос про сами кредитные истории, потому что раньше из-за, опять же, финансовой неграмотности населения, я бы сказала, и не только населения, отдельных индивидуумов, казалось, что лучше вообще, значит, не, если ты не берешь кредиты, ты такой весь молодец. И когда ты приходишь, например, брать какой-то большой, то тебе банки с распростертыми объятиями предложат какой-то маленький процент, потому что ты же положительный такой человек.
А на самом деле, скорее всего, нет, потому что у тебя нет истории.
У тебя
ты
нулевой
кто такой
рейтинг,
вообще?
И банки не могут определить, действительно ли ты можешь систематически выплачивать денежные средства, или ты обманщик, который куда-то скроется и вообще скажет, да, знаете, все, до свидания. И поэтому получается, что ты перед тем, как получить выгодный хоть как-то для себя кредит на какую-то большую сумму, для той же там квартиры или машины, ты должен как-то свою кредитную историю сделать привлекательной для банка, беря какие-то маленькие кредиты. Соответственно,
хотя бы существующие, как минимум.
Да, опять же, ты должен, значит, как-то работать над этим, чтобы получить выгодные для себя условия. Это сложновато для
Григорий
человека, который не разбирается.
Григорий пишет, что нет, например, ипотеки без страховки. Ипотека без страховки, по крайней мере, по рефинансированию существует. Григорий из Питера, говорю вам со знанием дела. Можно взять ипотеку без страховки, по крайней мере, можно сделать рефинансирование и при этом не страховать жизнь. Хотя это неправильно. На самом деле, конечно, надо страховать, потому что мало ли что. Ну, либо...
А сколько стоит, кстати, страхование жизни? Вот это 500 рублей в месяц?
Или страхование
это дороже?
Жизни стоит порядка... Ну, там тоже разные истории. То есть они смотрят, сколько тебе лет, какое у тебя здоровье, там они... Ну,
как оказалось, момент. Для граждан, которые старше 60 лет, если они берут кредит, в банке, вряд ли во все, но во многие, нужно предоставлять справку от врачей, что ты здоров и вообще-то тут не умираешь.
Да.
Вот, то есть такое действительно есть, да.
Да. Порядка, ну, вот сейчас тебе так, чтобы не соврать, мне кажется, что-то в районе 50 тысяч в год. Но она такая, знаешь, как средняя каска.
Угу. Довольно, кстати, много получается.
Ну, как бы не
дешево.
Ну да, то есть получается, ты платишь как бы лишний полтинник в год еще ко всему.
Просто за то, что обещаешь не умирать.
За то, что обещаешь не умирать, да. Может быть, если, например, ты молод и хорош собой невероятно, то там у тебя будет это стоить 30 тысяч.
Возможно, да-да-да.
Но это всего в любом случае не 5. Не 5, там и не 6, ну...
Какие-то... Опять же, то есть вот в этом нужно разбираться и понимать,
вот, что... Вот у Алексея Земцов, видимо, да. Молодой и очень здоровый, у него около 30 тысяч страховка.
Вот, да.
Он можно отказаться, но вырастет процент кредитования.
А, Алина пишет, что если берете маленький кредит в 10 тысяч рублей для создания кредитной истории, банк воспринимает вас малоимущим. Ого!
С одной стороны, да. С другой стороны, если у вас их много, например, вы их сразу гасите, ну, к примеру, вы там... Ну, не 10 тысяч рублей, это совсем, конечно, маленький кредит. Ну, вы, к примеру, берете там какие-нибудь такой. Кредиты на, там, не знаю, в районе 100 тысяч рублей на какую-нибудь технику бытовую. Захотели новый iPhone, купили его в кредит или в рассрочку. Даже вот, предположим, в рассрочку, переплачивая там за какую-нибудь страховку только.
В рассрочке, насколько я понимаю, обязательно страховку нужно оплачивать.
Да, в рассрочке обязательно страховка. Вот вы, вот такие вот кредиты, они создают вам, типа, как бы историю. Хотя, казалось бы, вот вы столько зарабатываете, зачем же вам нужна... Нужен кредит на iPhone. А потому что хочу сейчас, а не в следующем месяце. Вот прямо сейчас у меня уже на день рождения, например.
Михалыч пишет в Телеграме, сумма страховки жизни идет от суммы кредита, а не от здоровья.
Нет,
нет,
не только.
Я думаю, что там тоже. Очень много учитывается всяких пунктиков.
Там учитывается в том числе, например, твое семейное положение, то есть женат, не женат, замужем, не замужем, есть дети, нет детей, сколько лет этим детям, потому что, ну, например, ты... страхуешь жизнь, там на кого перейдет, если у тебя не будет этой страховки, на кого перейдет
успеет
этот...
ли ребенок вырасти,
да.
Чтобы закрывать ваши кредиты.
Да, вот какая-то такая история. Там все достаточно сложно, и от здоровья в том числе. То есть они как минимум смотрят, знаете, такие физические параметры, как рост, вес, возраст. Вот так вот, скажем. То есть если там, не знаю, видимо...
Похудела, а зря, надо было оставаться
на, или
в своем месте.
Или наоборот, ты жирноват, подруга, скорее всего, помрешь
приступ?
От сердечного
опасно.
Приступа. Да, какая-то такая история.
Все-таки ну, тяжело. Так уж, знаешь, да. как начинаешь бояться, думаешь, может, и не нужны вот эти все кредиты уж с такими процентами и правилами.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Лимонад Меджо.
Да.
Да, здравствуйте.
Собрался в этом году избавиться от процентного кредитного рабства. Всех призываю. Ничего хорошего в целом в кредитах не вижу. Теперь.
Очень интересно.
Ну, знаете, все кредит, бы хотели, конечно, день в день избавиться от кредитного рабства, но иногда такие суммы бывают, что...
Слушай, кредит — это финансовый инструмент. Обрати внимание, почему многие достаточно успешные бизнесмены при этом все равно используют кредитные...
Да, это правда.
Кредиты как, кстати, механизм. Да. Потому что они понимают, что вынуть эти деньги, например, из бизнеса, из оборота...
Это может что-то, очень серьезные последствия.
Они потеряют больше, да, чем если они будут выплачивать эти проценты. Поэтому люди, которые умеют считать деньги, они, у них, предположим, лежит что-нибудь на очень хорошем счету, под хорошие проценты, и по условиям договора именно...
И там все они... перекрывается.
Да, все перекрывается.
Тут, как мне кажется...
Ребята, нужно уметь это считать.
Вопрос в незнании. То есть если бы
финансовая безграмотность, которая позволяет нам вот эту закредитованность более 80%.
Если бы я или просто среднестатистический гражданин интересовался и разбирался вот в этом во всем, то вряд ли бы его бы пугало. Он бы знал, что если, например, сейчас я куплю этот холодильник не на свои деньги, а возьму а-ля кредит, а потом это закрою без каких-то переплат, то потом я смогу взять машину, ну, считайте, практически по скидке, с классным там процентом по кредиту. Ну, так если разбираться, то уже и не страшно, и пользоваться можно нормально. А когда ты не знаешь, идешь в темный лес, приходишь в банк и такой: «О, дайте мне, пожалуйста, кредит». А потом вам говорят: а вам вот на страхование жизни надо доплатить, а у вас вот такой большой процент, а у вас нулевой рейтинг, и вообще вы почему-то слишком поздно пришли. Знаете, принесите справку, что вы здоровы. Ну, тут, конечно, это будет удивлять.
Да. Более того, ну, посмотрите свой кредитный рейтинг. Смотрела?
Да.
Справка не очень дорогая.
Там еще, насколько я знаю, вот, например, по Москве есть две кредитные, как они называются правильно, в общем, две организации, где можно посмотреть, собственно, да, и свою и кредитную историю.
Ты можешь эту кредитную историю заказать в любом банке.
Да, это платно.
Но это стоит 500 рублей, да.
Это стоит 500 рублей, а еще по закону можно два раза в год бесплатно проверять свою кредитную историю. В общем, то есть просто миллион...
И как ты?
У меня нулевой рейтинг.
А, у тебя нет кредита.
Да, у меня как раз-таки нулевой рейтинг, что меня уже начинает беспокоить, потому что я понимаю, что как-то это, ну, не, ну, это правда не очень сейчас в современных реалиях, потому что условия, которые мне могут
говорит,
предложить...
На госуслугах.
Да, как раз через госуслуги ты отправляешь заявочку, и там тебе все это предоставляют. Это довольно удобно. 05 пишет: знакомый работает в банке, говорит, что меньшие проценты дают семьям с детьми-подростками. Ну, потому что подростки вырастут,
если что,
смогут, если что, закрыть.
Да. Ну, если вы там не страхуете, например, ничего.
Григорий СПБ делится, говорит: меня внесли в черный список за недоплату 8 рублей 54 копейки. А вы как долго ее не выплачивали?
Интересно.
Мне кажется, это странно. Ну, вряд ли
странная история, прям, чтобы совсем в черный список внесли.
Ну,
может быть, какой-нибудь не очень удачный банк, какой-нибудь маленькая...
Может быть, там как-то приложение конторка неверно сработало, и вместо того, чтобы пометить, как вас, как никакого-то недоброжелательного клиента, который не всегда вовремя платит, они занесли вас в черный список. Ну, не факт. Опять же, знаете, столько у нас банков в России. Идите, ищите.
Какой-нибудь другой?
Просто любой. Выбирайте любой банк с процентами. Главное, самому разбираться, чтобы вам предложили нормальные условия.
Слушай, ну 80% доходов на выплату кредитов ежемесячно — это очень много. Как люди попадают в эти ситуации? Зачем они так делают? О чем это нам говорит?
Я все-таки надеюсь, что это все из-за того, что серые доходы, и вот именно из-за зарплат. Не потому, что люди плохо живут, а потому, что, наоборот, живут хорошо, но не хотят об этом никому рассказывать.
Ну, смотри, каждый четвертый россиянин, значит, 25%, каждый четвертый, у кого есть кредиты. 25% людей с кредитами как бы отдают более 80. Но агентство отмечает, что таких на самом деле в 2,5 раза меньше. Значит, не 25%, а 10.
Да.
Да? Примерно. Как-то так. Вот все равно уже 10% людей с кредитами выплачивают более 80% своих ежемесячных доходов. Это все равно много. Это не 1%, не 2%,
это много.
Не 3, а 10.
Ну так я и говорю, что надеюсь на то, что это просто какие-то махинации с официальной зарплатой. Они правда такие выплаты.
Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте,
здравствуйте,
Женя. Здравствуйте, Валя. С Новым годом.
Спасибо, и
Владимир, Подмосковье.
Да, меньше минуты.
Я полностью поддерживаю лимонадного Джо. Абсолютно с ним согласен. И добавлю только, что есть целые страны, в которых государственность держится на непрерывном заеме у населения. Не будем их называть, те, кто в курсе, те хорошо знают. И пока ты весь этот кредит не выплатишь, ты из страны не выйдешь никуда. Вот
такая вот потрясающая.
Да, это тоже стоит учитывать при невыплате кредита, что можно и за границу-то не выехать, если такие
вот
проблемы.
Вот, Базино, возникают. Вот у тебя проблемы белых людей, честное слово. То елка там у тебя, значит, детям придет пластмассовая, то за границу не выехать.
Да, не выехать.
Знаешь, у кого-то жемчуг мелкий, у кого-то суп без мяса. Вот и все про тебя.
Я выбираю суп.
С мясом?
Конечно.
11 утра, это была Валентина Бузина.
Евгения Фомина.
Пока-пока.